У Бога много работы на земле во многих областях. Как же тогда мы смеем молиться согласно наших собственных чувств и мыслей? Нам следует приближаться к Богу, разрешая Ему впечатлить нас тем, что Он намерен делать, и тем, чтобы и мы могли ходатайствовать с воздыханиями и стонами. В том случае, если Бог возложит на нас бремя распространения Евангелия, тогда мы почувствуем, что как бы каждый наш вздох провозглашает волю Бога. Господь может возложить на нас или воспроизвести в нас различные бремена. Какой бы ни была эта особая воля или бремя, если она воспроизведена в человеческом сердце, человек способен сделать ее своей собственной волей и, соответственно, молиться. Когда в случае с Даниилом он предстал перед Богом и коснулся определенного предмета, то мы видим, что он молился об этом с глубокими воздыханиями. Как существенна и драгоценна такая молитва! Она способна святить Божье имя, привести Божье Царство и позволить преобладать воле Бога на земле так же, как и на небе. Момент второй. Второй момент, на который мы обратим внимание, такой. Подобная молитва потрясает ад и затрагивает сатану. По этой причине сатана поднимается, чтобы препятствовать этой молитве. Все молитвы, которые от Бога, касаются сил тьмы. Это вовлекает молящегося в духовную войну. Возможно, что наши физические тела, наши семьи или принадлежащие нам будет подвержено нападениям сатаны. Подобные молитвы непременно вызывают нападение сатаны. Враг нападает, чтобы прервать нашу молитву. Он даже может создать препятствие в воздухе, чтобы задержать ответ. Хотя отклик на подобную молитву немедленный, однако ответ может быть приостановлен в воздухе. Подобным образом ответ на молитву Даниила был задержан на 21 день, несмотря на то, что Бог услышал его в тот же день, когда он начал молиться. Что делал Даниил в подобной ситуации? Склоняясь перед Богом, он ждал до тех пор, пока не пришел ответ на его молитву. Позвольте мне задать вопрос. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваша молитва остается без ответа? Возможно, она где-то приостановлена. Она еще в периоде 21 дня. Может быть, ответ престола уже был дан, но она натолкнулась на препятствие и, следовательно, остановлена в воздухе. Он ожидает больше молитв земли. Богу нужны люди, которые терпеливо и смиренно ожидают перед Ним. О, приблизьтесь же в Божье присутствие, успокойтесь перед Ним и войдите в Его мысли. Вы осознаете значимость молитвы и увидите, как много есть того, о чем Бог ждет ваших молитв. Дела целого мира будут темой ваших молитв, и вы прикоснетесь ко многим предметам во всех направлениях через ваши молитвы. Не молитесь согласно ваших чувств. Принесите ваше собственное сердечное желание в сердечное желание Бога и позвольте Его воле стать вашей волей, вашими вздохами и вашей надеждой. Бог никогда не обходил человека, но всегда пользовался им, чтобы выразить свою волю, и это всегда встречало сопротивление сатаны. Для осуществления воли Бога нужна молитва. Для устранения сопротивления сатаны тоже нужна молитва. Давайте применять власть молитвы для того, чтобы развязывать то, что должно быть развязано, и связывать то, что должно быть связано. Не будем молиться, следуя нашей собственной воле. Приблизимся к Богу и будем молиться согласно той воле, которую Он воспроизводит в нас. Когда Бог говорит, что что-то должно быть исполнено, то и мы говорим то же слово. Когда Он говорит о чем-то, что это не должно существовать, мы тоже говорим, что это не должно существовать. Нам следует забыть себя, прикоснуться к Божьей воле и выразить ее через нашу молитву. Глава 3. Молитва и дело Бога. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6:18. «Я Господь сказал и сделал. Так говорит Господь Бог. Вот для этого я внемлю просьбам дома Израилева и сделаю это для них. Умножу их людьми, как стадо». Иезекииль 36 глава. Это новая интернациональная версия. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте и не давайте Ему покоя, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». Исайя 62:7-8, тоже новая интернациональная версия. Первое. Когда Бог совершает свой труд, то Он совершает его по особому закону и определенному принципу. Хотя Он может делать как Ему угодно, Он никогда не действует небрежно. Он всегда действует согласно своему установленному закону и принципу. Нет никакого сомнения, что Он может переступить все эти принципы и законы, ибо Он Бог и способен действовать по желанию своего сердца. Тем не менее, мы обнаруживаем наиболее удивительный факт в Библии. Несмотря на Его превосходное величие и способность управлять по своему желанию, Бог никогда не переступает своих законов и принципов. Кажется, как будто Он намеренно поставил себя в зависимость от своего же собственного закона. По каким же принципам Бог действует, исполняя свое дело? Главный принцип Божьего действия – это молитва человека. Он желает, чтобы человек сотрудничал с ним посредством молитвы. Христианин, знающий, как следует молиться, однажды сказал, что всякая духовная работа включает в себя 4 шага. Первый шаг – Бог задумывает мысль, которая является Его волей. Второй шаг – Бог открывает эту волю своим детям через Духа Святого, давая им знать, какое у Него есть намерение, план, требования и ожидания. Затем дети Бога возвращают Ему эту волю, молясь Ему, ибо молитва – это отклик на волю Бога. Если наше сердце едино с Его сердцем, мы, естественно, произносим в молитве то, что Он намерен делать. И четвертый шаг – Бог исполняет это. Здесь мы не будем касаться первого или второго шага, но поговорим о третьем шаге. Как мы возвращаем волю Бога, молясь Ему? Обратите, пожалуйста, внимание на слово «возвращать». Все значительные молитвы содержат в себе этот элемент возвращения. Если наши молитвы только ради исполнения наших планов и ожиданий, то они не имеют много ценности в духовной сфере. Молитва должна быть порождена Богом и высказана нами. Такая молитва является весьма значимой, поскольку Божье действие контролируется таковой молитвой. Действительно, как много есть того, что Бог намерен совершить, но Он не делает этого лишь потому, что Его народ не молится. Он будет ожидать, пока люди выразят Ему свое согласие, и затем Он будет действовать. Это весьма великий принцип в деле Бога. Он составляет один из наиболее важных принципов, который мы находим в Библии. Второе. Слово из Иезекииля 36-37 удивительно. Господь говорит, что у Него есть намерение. Он умножит дом Израиля людьми, как стадо. Это установленное намерение Бога. Что Он предопределил, то Он исполнит. Однако, Он не будет совершать это тотчас, но будет ждать. Господь говорит, вот для этого я внемлю просьбам дома Израилева и сделаю это для них, умножу их людьми, как стадо. Он решил умножить дом Израиля людьми, но он вынужден ждать до тех пор, пока дети Израиля попросят его об этом. Да увидим мы, что хотя он и решил выполнить какое-либо дело, он не будет делать его немедленно. Он будет ждать до тех пор, пока его люди покажут свое согласие, и тогда он начнет действовать. Всякий раз, когда он делает какое-либо дело, он не продвигается вперед немедленно только потому, что он имеет намерение. Нет, но он ждет. Если необходимо, доколе его дети выразят свое согласие в молитве. Это, несомненно, наиболее удивительный феномен. Будем всегда иметь в виду ту истину, что всякая духовная работа, решенная Богом и желаемая Его детьми, начата Богом и одобрена Его детьми. Это является важным принципом в духовной работе. Вот для этого я внемлю просьбам дома Израилева и сделаю это для них, умножу их людьми, как стадо, говорит Господь. Его дело ждет прошение детей Израиля, и наступит день, когда израильтяне действительно начнут просить, и без задержки Он совершит это для них. Видим ли мы принцип, по которому действует Бог? После того, как Он приступил к чему-то, Он медлит с исполнением до тех пор, пока мы не начнем молиться. Со времени основания церкви Бог ничего не делает на земле без молитвы Его детей. С того момента, как у Него есть дети, Он делает все согласно молитвам Его детей. Он вкладывает все в их молитвы. Мы не знаем, почему Он действует таким образом, но мы определенно знаем, что это факт. Бог желает снизойти до такого состояния, благоволя исполнить свою волю через своих детей. Есть другая иллюстрация этого в книге пророка Исаии, 62 глава. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господи, Не умолкайте и не давайте Ему, Богу, покоя, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славой на земле». Господь намеревается сделать Иерусалим славой на земле. Как Он исполнит это? Он поставил сторожей на его стенах, чтобы они взывали к Нему. Как им следует взывать? Не умолкайте и не давайте Ему покоя. Мы должны взывать к Нему, не переставая и не давая Ему покоя. Мы продолжаем молиться, доколе Он не совершит своей работы, несмотря на то, что Господь уже желал сделать Иерусалим славой, Он, тем не менее, поставил сторожей на его стенах. По их молитве Он это совершит. Он понуждает их молиться не только однажды, но не умолкая, продолжая молиться, доколе Его воля не будет исполнена. Другими словами, воля Бога совершается молитвой человека. Господь ждет наших молитв. Да увидим мы отчетливо то, что в отношении содержания воли Бога она всецело происходит от Него. Мы не принимаем никакого решения или участия, но в отношении исполнения воли она зависит от наших молитв. Один брат как-то заметил, что воля Бога подобна поезду, в то время как наши молитвы подобны рельсам для поезда. Поезд может уехать в любое место, но он может перемещаться только по рельсам. У него есть громадная сила ехать на юг, север, запад и восток, но он может двигаться только в те пункты, куда проложены рельсы. Не по причине, что у Бога нет силы, он, подобно поезду, имеет величайшую силу, но потому что он избрал быть зависимым от человеческих молитв, все ценные молитвы наподобие рельс для поезда вымащивают путь для Бога. Следовательно, если мы не возьмем на себя ответственности молиться, мы задерживаем исполнение воли Бога. Третье. Когда Бог сотворил человека, Он дал ему свободную волю. Следовательно, во Вселенной существуют три различные воли, а именно воля Бога, воля сатаны врага и воля человека. Люди могут удивляться, почему Бог не уничтожил сатану во мгновение ока. Господь может, но Он не сделал этого. И почему? Потому что Он хочет, чтобы человек сотрудничал с Ним в этом деле. Бог имеет свою волю, сатана свою, и человек имеет свою волю тоже. Бог ищет, чтобы человеческая воля соединялась с его волей. Он не уничтожит сам сатану. Мы не знаем вполне, почему Бог избрал такой путь, но мы знаем, что он получает удовлетворение именно от этого пути. Его воля не действует независимо, он ищет сотрудничество человека. И это является ответственностью церкви на земле. Когда Господь желает сделать что-то на земле, вначале он влагает свою мысль в нас через Духа Святого. И только после того, как мы превратили эту мысль в молитву, Он исполняет это. Именно такова процедура божественной работы. Бог не выполнит работы другим путем. Ему нужно сотрудничество нас, людей. Ему нужна воля, которая есть одно целое с Его волей и благорасположена к Нему. Если бы Бог делал все, не вовлекая в это нас, людей, тогда не было бы никакой необходимости для нас быть здесь на земле и не было бы никакой нужды для нас знать Его волю. Однако всякая воля Бога должна быть исполнена нами, поскольку Он призывает нашу волю быть единой с Его волей. Таким образом, первым шагом для нас в исполнении воли Бога является выражение и произношение ее в наших молитвах. Воля Бога произносится в наших молитвах. Здесь мы видим, что на самом деле молитва является работой. Не существует работы более важной, чем молитва, ибо мы видим, что молитва совершает и выражает волю Бога. Поэтому те молитвы, которые порождены исключительно нашей волей, являются бесполезными. Молитвы, которые в согласии с Божьей волей, это те, которые зарождены Богом, открыты нам Духом Святым и возвращены через молитвы Богу. Молитвы по воле Божьей должны начаться с воли Бога. Человек просто реагирует на эту волю и передает ее. Все молитвы, начатые нами самими, не имеют духовной ценности. Просматривая историю церкви, мы видим, что все великие пробуждения начинались с молитв. Это показывает нам, что молитва делает возможным для Господа делать то, что Он желает делать. Мы не можем просить Его сделать то, что Он не хочет делать, однако мы можем, несомненно, задержать исполнение Его желания. Бог является неограниченным и самовластным, следовательно, мы не можем изменить Его волю, но не можем заставить его делать то, что он не желает делать, или склонить его не делать того, что он намерен сделать. И все-таки, будучи призваны быть каналом его воли, мы, несомненно, можем блокировать его работу, если не будем сотрудничать с ним. По этой причине мы в молитвах никогда не должны просить Господа сделать что-то, чего Он не желает делать, или пытаться изменить Его волю. Выражение в молитве Его воли дает возможность Ему делать то, что Он желает делать. В случае, когда мы сильно умоляем, намереваясь вынудить Его сделать то, что Он не хочет делать, мы напрасно расходуем наши усилия, ибо наши молитвы бесполезны. Если Бог не желает действовать, кто может заставить Его? Единственное, что мы можем сделать, это выразить в молитве то, чего Он желал. Тогда Он совершит свою работу, потому что мы сотрудничаем с Ним. Возьмите для примера сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Несколько столетий назад, во дни Иоиля, Бог уже упомянул об этом сошествии, однако Дух Святой сошел только после того, как множество учеников собрались вместе и молились. Хотя приход Духа Святого был предопределен Богом много лет назад, это не совершилось, пока ученики не помолились. Господь способен делать многие дела, однако Ему нравится делать их после молитвы людей. Он ожидает нашего согласия. Сам Он уже имеет желание, но Он хочет, чтобы и мы имели желание. Как много из дел, которые Он намерен сделать, однако Он ждет по той причине, что мы не выразили Ему на то наше согласие. Да увидим же мы, что хотя мы не можем заставить Бога делать то, что Он не хочет делать, мы, тем не менее, можем просить Его сделать то, что Он хочет делать. Часто мы упускаем духовное благословение из-за того, что мы не выражаем Божью волю в своей молитве. Если кто-либо поднимется и посвятит себя исключительно делу молитвы, как это будет замечательно! Бог ожидает таковых для совместного труда, чтобы он имел возможность закончить свою работу. Христиане могут задаваться вопросом, почему Бог не спасает больше грешников, почему Он не делает каждого верующего победителем. Я искренне верю, что Он, несомненно, сделал бы это, если бы только люди молились. Он не желает работать, но вначале Он хочет приобрести людей, которые желают сотрудничать с Ним. Там, где люди начинают трудиться с Ним, Он немедленно совершает свой труд. В любой духовной работе Господь всегда ожидает выражения согласия своих детей. Сделана работа или нет, зависит от молитвы Его детей. Нам следует провозгласить наше сотрудничество с Ним. Бог ожидает, чтобы благословить нас. Теперь стоит вопрос, будем ли мы молиться? Те, кто не знают Бога, могут возразить. Если Бог хочет что-либо сделать, то почему Он не делает этого? Почему Он должен желать молитв людей? Не знает ли Он все? Не надоест ли Ему множество молитв? Однако, следует иметь в виду, что мы человеческие существа со свободной волей. Господь не может отказаться от своей воли, но Он не может насиловать и нашу волю. Он будет ожидать, пока Его воля не будет выражена нами в молитвах. Разве Он не хочет, чтобы Его воля исполнялась на земле так же, как она исполняется на небесах? Почему же Он тогда не приступит и не совершит ее? Почему Господь просит своих учеников молиться: «Отче наш, сущий на небесах, да будет воля Твоя на земле так же, как и на небе»? И если Он желает, чтобы Его царство пришло, то почему оно не приходит автоматически? Почему ученики должны молиться, да придет Царствие Твое? Почему, если без сомнения Господь хочет того, чтобы Его имя светилось всеми людьми, Он не совершает этого Сам? Однако вместо этого Он нуждается в молитвах учеников: «Да святится имя Твое». Нет иной причины, кроме как только той, что Бог Сам не желает делать что-либо независимо, потому что Он желает иметь человека как соработника. У Него есть сила, но Ему нужно, чтобы наши молитвы проложили рельсы для движения поезда Его воли. Чем больше мы проложим рельс, тем более обширный будет Его труд. Следовательно, наши молитвы служат целью прокладывания громадной духовной сети железных дорог. И чем больше, тем лучше. Четвертое. Как же нам прокладывать путь для воли Бога? Ответ. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. Наши молитвы должны касаться многих направлений. Нам следует молиться постоянно. Молись конкретными молитвами, а также общими. У многих наших молитв очень тонкая сеть. Они имеют очень много отверстий, через которые сатана имеет возможности вкрадываться. Будь наши молитвы обширными и достаточными, то он не имел бы возможности производить хаос. Когда, для примера, брат отправляется проповедовать, вам следует проложить путь для него, чтобы Божья воля могла быть исполнена в нем. Если вы молитесь только несколькими словами общей молитвы, прося Господа благословить его, защитить его и снабдить его в его нуждах, то такая молитвенная сеть очень тонко соткана. Если вы хотите молиться за конкретного человека, то вам следует окружить его очень плотной сетью, чтобы сатана не смог найти ни единой дырочки, через которую он мог бы вползти. Как же тогда вам следует молиться? Когда брат приготовляется отправиться, вам следует молиться о его здоровье, его багаже, поезде, на котором он поедет, даже о времени нахождения в поезде, о его отдыхе и пище в поезде, о людях, которых он встретит в нем. Вам также следует молиться обо всем, во что он будет вовлечен после прибытия на место. Молиться о месте, в котором он остановится, молиться о соседях, молиться даже о том, что он будет читать, также молиться о его труде, о времени, сопряженном с трудом, и также о всем, что связано с этим трудом. И если вы будете молиться за него так пространно, то для сатаны будет очень трудно найти лазейку, через которую он сможет его атаковать. Следовательно, труд молитвы – это действительный труд. Все, кто ленивы, глупы и беспечны, не смогут совершать эту работу. И все-таки, благодарение Богу, что когда есть те, кто добросовестно и обширно молится о каком-либо деле, то это дело совершается. Есть еще один урок, который нам следует выучить. Сатана наполнен кознями, и нам действительно трудно предугадать его козни. Мы не в состоянии молиться о каждой мельчайшей детали, и поэтому мы можем молиться так: «Господи, пусть Твоя кровь будет ответом на все, что исходит от сатаны». Осознаем, что драгоценная кровь Иисуса Христа является ответом на все действия врага. Такая молитва является наилучшей молитвой против него, и он не сможет проникнуть через такую сеть для того, чтобы атаковать детей Божьих. Всякий раз, когда мы молимся, нам нужно видеть три аспекта. Первый. Мы должны видеть, кому мы молимся. Второй. Мы должны видеть, за кого мы молимся. И третий. Мы должны понимать, против кого мы молимся. Часто мы помним только два аспекта молитвы. Тот, который относится к Богу, которому мы молимся, и тот, который относится к людям, за кого молимся. Однако мы упускаем тот аспект, который относится к врагу. Нам необходимо знать не только того, кому мы молимся, но также и против кого мы молимся. Следует знать, за кого мы молимся, и знать, что есть враг, который затаился в засаде для того, чтобы повредить нам. Наши молитвы направлены к Богу за людей и против сатаны. Если мы позаботимся об этих трех аспектах, то Бог немедленно будет действовать за нас. Каждый, кто действительно трудится для Господа, должен расстелить сеть молитв, чтобы Бог мог действовать через этого человека. Бог желает действовать, но Он ждет молитв людей. О, как Он ждет молитвенной жизни людей! Его воля ожидает молитв людей. Часто даже не назначая заранее время для молитвы, вы чувствуете бремя побуждения к молитве. Это указывает, что в Божьей воле есть что-то такое, что требует вашей молитвы. Молитесь, когда вы чувствуете бремя молитвы. Это является молитвой согласно воле Бога. Когда Дух Святой побуждает вас молиться, повинуйтесь Ему. Если вы не помолитесь, то внутри у вас будет чувство, как будто вы задыхаетесь, и что-то осталось невыполненным. И если вы и после этого не молитесь, то вы чувствуете еще большее угнетение и обременение. Наконец, если вы и вовсе не помолитесь, то дух молитвы и бремя молитвы настолько притупятся, что после этого будет очень трудно восстановить такие чувства и молиться согласно воле Бога. Каждый раз, когда Бог влагает молитвенную мысль в нас, Дух Святой полагает на нас бремя молитвы об этом конкретном деле. Как только мы получим такие чувства, нам немедленно следует предать себя молитве. Когда Дух Святой касается нас, наш дух сразу же чувствует бремя, как будто что-то легло на наше сердце. И когда мы помолимся об этом, мы чувствуем освобождение, как бы тяжелый камень снимается с нас. Но в случае, если мы не изливаем это в молитве, то у нас возникает чувство, что что-то не сделано. Если мы не высказываем это дело в молитве, мы находимся в дисгармонии с Божьим сердцем. Будь мы верны в молитве, если бы мы молились сразу же, как только бремя легло на нас, тогда бы молитва не была тяжестью, но наоборот, она была бы легкой и очень приятной. Как жаль, что многие угашают Духа Святого. Они угашают чувства, которые дает им Дух Святой, побуждая их к молитве. После этого это чувство ослабевает и не приходит, они становятся бесполезными сосудами для Господа. Господь не может ничего делать через них, поскольку они более непригодны выражать в молитве волю Бога. И если когда-нибудь мы впадем в такое состояние, когда у нас долгое время не будет никакого молитвенного бремени, мы попадем в очень рискованное состояние, ибо это значит, что мы потеряли связь с Богом, и Он не может более использовать нас в своем деле. По этой причине мы должны быть очень осторожными с чувствами, которые дает нам Дух Святой. Всякий раз, когда у нас есть молитвенное бремя, мы должны немедленно вопросить Господа, говоря: «О Боже, о чем мне следует молиться? Что это за дело, которое ты хочешь совершить и которое нуждается в моей молитве?» И если мы выразим наше бремя в молитве, тогда Господь поручит нам другую молитву. Однако, если мы не освобождены от нашего первого бремени, тогда мы не способны принять последующее. Будем просить Господа, чтобы Он сделал нас верными соработниками в молитве. Как только появляется бремя, оно должно быть снято молитвой. Если же бремя увеличивается и не может быть снято молитвой, тогда мы должны попоститься. Бремя, не снимаемое молитвой, требует поста. Через пост бремя молитвы может быть снято очень быстро, поскольку пост помогает нам снимать наитяжелейшие бремена. Всякий, выполняющий работу молитвы, станет каналом для воли Бога. Как только Господу понадобится что-то сделать, Он будет искать такого человека. Позвольте мне сказать, что воля Бога всегда ищет выражение. Господь всегда поджидает кого-то, кто мог бы быть выражением Его воли. И если много людей поднимается для выполнения этой работы, тогда Он совершит многое по их молитвам. Глава 4. Принцип тройной молитвы. «И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово». Матфея 26:44. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». 2 Коринфянам 12:8. Есть особый один секрет о молитве, который нам необходимо знать. Молиться Господу трижды. Это трижды не ограничено только тремя разами, но это может быть много раз. Господь Иисус молится в саду Гефсиманском три раза, до тех пор, пока Его молитва не была услышана. И тогда Он остановился. Павел также молился три раза и прекратил молиться после того, как Бог дал ему слово. Следовательно, все молящиеся должны обратить внимание на принцип тройной молитвы. Трижды это не значит, что нам нужно остановиться после того, как мы помолились три раза. Однако, это знаменует тот факт, что нам необходимо молиться тщательно до тех пор, пока наш Господь нас не услышит. Принцип тройной молитвы весьма важен. Не только в наших личных молитвах нам следует обращать внимание на этот принцип, но и в наших молитвенных собраниях мы должны быть внимательны к нему. Если мы ожидаем, что наши молитвы в нашем молитвенном общении исполнят служение Церкви в достижении того, что Господь ожидает от нас, то нам следует очень хорошо помнить этот важный принцип. Молиться трижды значит молиться до конца, молиться до тех пор, пока мы не обретем ясность о воле Бога, то есть пока не получим ответ. В молитвенном собрании никогда не помышляй о том, что если какое-либо дело уже было выражено кем-то в молитве, то оно более не нуждается в твоей молитве. Например, наша сестра больна, и мы молимся за нее. Если какой-то брат помолился за эту сестру, то это совсем не значит, что нет нужды в моей молитве. Нет, брат помолился раз, я могу помолиться второй раз, и кто-то еще помолится в третий раз. Это не значит, что каждая нужда должна быть выражена в молитве тремя людьми. Для молитвы должно быть бремя. Иногда может понадобиться помолиться 5 или 10 раз. Что действительно важно, это необходимость молиться до тех пор, пока не будет освобождения от бремени. Это принцип тройной молитвы. Это секрет к успеху в молитвенных собраниях. Не будем позволять нашим молитвам прыгать подобно кузнечику, перепрыгивая к другому делу, тогда как первое еще не завершено, и затем, не помолившись достаточно о втором деле, мы обнаруживаем, что мы опять перепрыгнули назад. Подобные скачущие молитвы не снимают бремен и затрудняют получение ответа от Господа. В таких молитвах мало ценности, и они не выполняют своего назначения. Чтобы служение молитвы могло выполнить свое назначение, мы должны иметь бремя молитвы перед Богом. Мы не намереваемся установить закон, мы только желаем здесь предложить принцип. Давайте признаем одну вещь. Бремя – это секрет молитвы. Если кто-либо не чувствует внутри себя бремя молитвы о каком-либо деле, то он не будет успешен в молитве. В молитвенном собрании некоторые братья и сестры могут предложить очень много предметов для молитвы, однако, если вы не затронуты изнутри, то вы не сможете молиться. Следовательно, каждому брату и сестре, приходящему на молитвенные собрания, нужно иметь бремя, чтобы можно было молиться. В то же самое время не будь абсолютно поглощен только своим бременем. Тебе также следует быть чувствительным к бременам других, находящихся в молитвенном собрании. Например, одна сестра имеет проблемы с мужем, другой брат болен. Если в молитвенном собрании один человек просит Бога спасти мужа сестры, а затем следует молитва другого человека, кто просит Бога излечить брата, и далее кто-то упоминает перед Богом что-нибудь еще, значит, каждый молится только о каком-то своем деле. Такая молитва не согласуется с принципом молиться трижды. В этом примере, прежде чем было достаточно вознесено молитв за первую нужду, стали молиться о другой нужде. Следовательно, в молитвенном собрании братья, собранные для молитвы, должны замечать, получено ли освобождение от первого бремени. Если все молились о сестре и бремя было снято, тогда все верующие могут молиться о больном брате. До того, как бремя молитвы о первом деле не будет снято, молящиеся вместе не должны переключаться ко второму или третьему. Предположим, все собравшиеся молятся об одном каком-нибудь деле, тогда никому из присутствующих не следует вносить другую молитву, которая в согласии только с его собственными чувствами. Братьям следует учиться прикасаться к духу общего собрания. Они должны научиться входить в чувства общины. Нам нужно видеть, что некоторые молитвы могут быть произнесены только однажды, и бремя об этом деле закончено. Но другие дела, возможно, потребуют двойной молитвы. А некоторые дела нуждаются в трех или пяти молитвах до тех пор, пока различные бремена о них сняты. Независимо от числа молитв, бремя должно быть снято прежде, чем мы прекратим молиться о каком-либо конкретном деле. Принцип тройной молитвы – ничто иное, как молитва до тех пор, пока бремя не снято. Во всем этом верующие, конечно, должны понимать различия между личной и общей молитвой. Когда кто-либо молится один, мы думаем только о его личном бремени. Но в объединенной молитве каждый должен замечать бремя собрания, и не только свое личное. Следовательно, в молитвенных собраниях нам нужно учиться распознавать чувства собранных. О некоторых предметах достаточно помолиться однажды. Нет нужды молиться опять, поскольку у собранных нет более бремени об этом. Однако о некоторых предметах недостаточно помолиться однажды. Они нуждаются в молитвах, произнесенных трижды или даже пять раз. Никто не должен начинать молиться о другом предмете до тех пор, пока не будет освобождения от первого бремени. Все должны ждать. И после того, как бремя о первом предмете будет снято, тогда Господь даст другое бремя для молитвы, и кто-то изменит предмет молитвы. Итак, в молитвенном собрании будем позволять молиться о каком-либо деле одному, двум, трем или даже пяти человекам, если это необходимо. Не то чтобы каждый молился о своей собственной нужде, но в согласии со всем собранием. Молиться согласованно – это что-то такое, чему мы должны учиться. Кто-то способен молиться, когда он один. Пять человек, когда они соберутся вместе, смогут молиться. Но когда мы все соберемся на молитвенное собрание, нам нужно учиться новому способу молитвы – единодушной молитве. Общая молитва не появляется автоматически. Этому нужно учиться. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили – будет им от Отца Моего Небесного, Матфея 18:19. Это немаловажное дело. Нам следует учиться входить в чувства других, учиться тому, что называется молитвой церкви, учиться понимать, когда происходит освобождение от бремени, и таким образом мы будем знать, как выполнить служение молитвы в нашем собрании.